Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. МИД Великобритании в понедельник собирается объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом рассказал источник в британских правительственных кругах. Ранее глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Ли Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в Евросоюзе и США. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Американские военные подтвердили подлинность появившихся в соцсетях фотографий и видео новейшего истребителя F-35, который на этой неделе упал в Южно-Китайском море. Кадры запечатлели заход самолета на посадку, но не сам момент аварии. На фотографиях видно, как машина, уже покинутая летчиком, погружается во вспенившуюся воду. Военные сейчас пытаются поднять со дна истребитель. В понедельник он потерпел аварию при посадке. Флот ранее сообщал о катапультировавшемся летчике и 7 раненых моряках, трое из которых эвакуированы в госпиталь на Филиппинах. Посол России в Канаде Олег Степанов выразил сожаление, что сегодня контакты между двумя странами ограничиваются уровнем послов. По его словам, взаимодействие на более высоком уровне позволило бы странам эффективнее обсуждать беспокоящие их вопросы, даже несмотря на очевидные политические разногласия. В беседе с РИА Новости российский дипломат отметил, что отношения с Канадой важны для России как сами по себе, так и в контексте урегулирования кризиса вокруг Украины, где Оттава выступает энергичным голосом среди членов НАТО по проблематике европейской безопасности. Пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до 4 месяцев. Коллективный иммунитет пока еще мал. Такое мнение выразил вирусолог Сергей Нетесов. Ученый считает, что в целом в стране темпы вакцинации от COVID-19 недостаточные. Штамм омикрон в январе стремительно распространяется по регионам России, постепенно вытесняя предшествующий штамм Дельта. По данным на 27 января, распространение омикрона фиксируется уже в 74 российских регионах. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Татьяна Ладеева, Олег Обухов по-прежнему в студии «Радио «Спутник». Олег, еще раз тебя приветствую.
Привет.
Вместе с нашими слушателями и зрителями мы отмечаем Международный день защиты персональных данных. Правда, немного такая негативная нота у нас все-таки есть, потому что мы, как выяснили в первой части нашего эфира, те законы, которые есть, они, к сожалению, не работают. Мало что нас может спасти от утечки персональных данных. Нужно в этом действительно разбираться, нужно за этим следить. Даже если такая утечка произошла, а, допустим, там тебе звонили мошенники и представились сотрудниками банков, банк за это ответственности потом не несет, потому что сам виноват. И люди, к сожалению, мы регулярно читаем и озвучиваем те суммы, которые они в итоге отдают в руки мошенников, это миллионы, миллиарды рублей. И, к сожалению, статистика пока не сильно меняется. Регулярное обновление приложений в смартфоне, настройки приватности, надежные пароли и двухфакторная аутентификация. Это вот минимальный набор рекомендуемых способов защиты своих персональных данных, то, на чем делают акцент специалисты. Каждый третий россиянин хотя бы раз выкладывал в соцсети личную информацию о себе. Вот надо признаться, я выкладывала такую информацию, потому что очень много родственников, допустим, живут в других городах, и периодически нужны какие-то данные. И нет, допустим, возможности позвонить, и чтобы там кто-то записал эти данные. Приходится что? Приходится либо скан документов отправлять, либо фотографировать писать, да, и отправлять какие-то данные и так далее. Мне кажется, очень многие из нас оказываются в таких ситуациях.
Оформлялось, как это называется, когда предоставляется возможность управлять другим. Доверенность.
Угу.
Вот, тоже такой момент был, но потом я об этом стал вспоминать, но, слава богу, я уже права поменял, уже за это меня не беспокоит.
Ну, наверное, единственное, что, ну, тут сейчас профессионала послушаем, но если все-таки мы оказались в той ситуации, когда, ну, необходимо отправить какую-то фотографию, там, допустим, или некий список со своими данными, наверное, потом это надо как можно быстрее удалить. Может быть, это и не поможет. Давай выясним. Генеральный директор компании «Код безопасности», участник рабочей группы «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Андрей Голов с нами на связи. Андрей Викторович, здравствуйте. Ну, расскажите нам, пожалуйста, отправил я фотографию со своим паспортом, потому что, ну, была необходимость. Срочно потом удаляю или что нужно сделать?
Ну, смотрите, на самом деле ведь абсолютно каждый гражданин с этим сталкивался. Не знаю, КАСКО, ОСАГО вы оформляете, ну, всегда страховая просит, там, не знаю, пришлите, пожалуйста, ПТС, там, права, чтобы оформить, да. Здесь, знаете, что вы затронули, какой вопрос? Скорее всего, это культура, наша культура обработки персональных данных. Мы ведь сами не понимаем серьезность информации, которую мы отсылаем, особенно люди там старшего поколения. Ну, оно никак не связано с легальностью обработки этих данных. Все механизмы с точки зрения законодательства, с точки зрения обработчиков персональных данных, с точки зрения подзаконных актов, требований к систем безопасности, наличия согласия на обработку персональных данных. У нас все есть. То есть механизм у нас есть. Да, там есть много проблем, ну, например, с ответственностью, что вы правильно сказали, со штрафами, что вы правильно сказали, с публикацией данных об инцидентах. Да, этого всего нет по сравнению, там, скажем, с зарубежными коллегами. Но у нас есть другие плюсы в виде там технической защиты, требованиям к механизму обеспечения безопасности. То есть, еще раз, машина существует, Государева. Вопрос дальше, как мы ей пользуемся, насколько мы знаем свои права и насколько мы документально оформляем эти отношения, это вопрос, ну, грамотности нас самих.
Но вот. При этом машина есть, и она работает, правильно? Потому что до этого мы слышали
точно,
мнение о том,
конечно,
что машина есть, но работает она так себе.
Смотрите, мы ведь все равно привыкли, русские люди, мы иногда легальность отставляем в сторону, и, ну вот вы когда-нибудь, вот, извините за личный вопрос,
давайте,
вы когда-нибудь отзывали свое согласие на обработку персональных данных?
Нет, ни разу.
Ну, то есть... Вот. А такой механизм есть. Понимаете, я говорю то, что, еще раз, с точки зрения инструментов они созданы, с точки зрения культуры обработки, как мы ездим, ну, извините, там, как мы обрабатываем наши данные, вот здесь нет. Вот, например, раньше уже, там, не знаю, лет 10 назад мы все ездили, не пропуская пешеходов, да, на зебре, и часто не пристегивались.
Сейчас ситуация изменилась,
здесь...
да.
Вот. Ну вот, нужно время, нужны, извините меня, инциденты, нужно доносить... серьезность.
Андрей Викторович, миллиарды рублей россияне ежегодно отдают в руки мошенников. Что же здесь в вопросах просвещения и учебы, и практики не работает? Но если один раз уже отдали, вот, уже хорошо, простились с этой суммой, неважно, там 3, 5, 10 тысяч рублей, ну сколько получилось. Но во второй раз уже такого не должно ведь, наверное,
второй
произойти.
Второй раз на грабли наступают почему-то очень часто.
Смотрите, я вот вам отвечу даже тут не как эксперт, а как гражданин. Да нет, но ведь все сталкиваемся с этим. Первое, у нас все-таки то, что вы правильно сказали, нету, ну, по сути, ответственности, да, нарушение за обработку персональных данных копеечное. Это не проценты в обороте, как это, например, в европейских компаниях, да, штраф. Вот. И еще раз, мы не понимаем их ценность этих персональных данных мы понимаем только тогда, когда столкнулись с инцидентом. Извините, это вот наш восточный менталитет. То есть, когда взяли уже кредит там, или оформили какую-то услугу, и мы понимаем,
и
мы бежим
в полицию. И прочитали не все, что было мелким шрифтом написано, так, да?
Ну, давайте вот придем в нашу судебную систему. Ну, мы ведь все прекрасно знаем. У нас, при всем уважении, пока еще здесь первое, слабо наработанная практика с точки зрения судебной и с точки зрения расследования. Ну, вот представьте, вы приходите в отделение полиции и пишете это заявление, что вот у меня украли там учетную запись от госуслуг, там, не дай бог, квартиру переписали.
И вот что полицейские сделают здесь вопрос?
Ну вот, да. Ну, как эксперт я вам прекрасно отвечу, что надо по закону делать, что у нас есть машина, а вот в реальности, ну вот вы пришли, вот сидит там старший лейтенант, капитан, участковый, там, не знаю.
Хорошо,
ну, вот
Андрей Викторович, вот смотрите, вот давайте, но я не могу отвечать и нести ответственность за вот того самого участкового, который будет в такой ситуации сидеть. Угу. Если мы сами виноваты, потому что мы неграмотны, значит, хочу я стать грамотной в этом вопросе. Что мне нужно сделать, где этому учиться, что необходимо?
Ну, есть курсы по повышению, извините, сейчас... Даже Минцифра проводит курсы по повышению компьютерной грамотности, включая безопасность и обработку персональных данных. Ну, вот то, что вы сказали, включите двухфакторную аутентификацию. Но ведь это в переводе на русский язык, вам надо помимо логина и пароля еще что-то куда-то ввести, ну, там, с смс-ки код или еще что-то. Я так сутрирую, чтобы...
Нет, все правильно, чтобы все
понятно.
Поняли, да.
Да, да. Но ведь эта инициатива как раз-таки Минцифры, и, которая вводит этот второй фактор на портале госуслуг и настоятельно рекомендуется им пользоваться. Но я абсолютно с вами согласен, как гражданин, вот, извините, моим родителям там далеко-далеко до 70, там, за 80. Но у них кнопочный телефон может быть. И, естественно, они даже не знают, что это такое. Они не понимают, зачем
это, почему.
Если
им кто-то позвонит и представится внуком, то тем более они поверят просто потому, что ну, по-другому не могут себе представить.
А может, и не позвонит. Да, сейчас с помощью технологии дипфейка можно подделать все. И видеоизображение, и аудиосообщение. Хочется кинуть камень и в огород наших уважаемых банков, на самом деле.
Уже сегодня кидали. Мне кажется, мы уже кидали сегодня, знаете.
Извините. Но я маленький, тогда камушек добавлю. Но часто ведь достаточно слабо проработана структура управления операционными рисками. Ну, зачем человеку пожилому, там, 60-70 лет, который не знает, как включается компьютер, давать доступ к онлайн-банкингу, давать возможность проводить большие операции. Они ведь все берут сумочку, идут в отделение банка. Мы все это прекрасно знаем. Нет, надо повысить эффективность выполнения операций.
Отчетность тоже надо повысить, да.
Да, ну вот, как граждане мы друг друга понимаем. То есть здесь, знаете что, ну вот это мое мнение, что нужно просто, прошло бы время, наработалась практика с обеих сторон на самом деле, и со стороны граждан как пользователей системы, и со стороны правоохранительной, и судебной, и регуляционной стороны, чтобы это вошло к нам в кровь. Да, ну вот,
вот если чтобы, смотрите, Андрей Викторович, давайте, да. Чтобы так подытожить, давайте обозначим главную задачу, ну, на ближайший год и два. Что должно происходить, чтобы был какой-то реальный эффект и меньше денег уходили мошенникам?
Первое, необходимо каждому гражданину все-таки повышать свою осведомленность и понимать серьезность обработки персональных данных.
Грамотность.
Второе, да, грамотность. Второе, доверие. Желательно, чтобы доверие было оформлено юридически, чтобы вот тому, кому вы пересылаете эти данные, чтобы было подтверждение.
Было подтверждение. И по цифре 3, Андрей Викторович, 10 секунд.
Ну, наладить нашу все-таки правоохранительную систему.
Вопрос
по борьбе
законодательный,
с этим
бедствием. Андрей так Голов точно. Был с нами на прямой связи. Андрей Викторович, мы вас благодарим за
Спасибо.
Беседу.
Нравится нам это или нет, но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Но ведь большинство из нас не смыслит ни в физике, ни в астрономии. А значит, мы не можем проверить подлинность выводов. И все-таки мы склонны доверять ученым. С таким же доверием люди относились к мнениям астрологов-звездочетов в прежние века. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке. Слушайте по субботам на радио «Спутник». Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе подлинная история Анны Карениной. Павел Басинский рассказывает неизвестные факты о самом известном романе Льва Толстого. «Танцы на льду жизни». Один из лучших мировых тренеров по фигурному катанию Александр Жулин написал книгу о спорте и о себе. «Автобиография и стиль». На русском вышла книга легендарного главреда ВОК Дианы Вриланд.
Книжный разворот.
В редакции Елены Шубиной выходит удивительная книга. Называется «Подлинная история Анны Карениной». Ее написал критик, литературовед, исследователь Толстого и постоянный член жюри премии «Ясная поляна» Павел Басинский. И надо сразу сказать, что книга об Анне Карениной – это не литературоведение. Это своего рода экспертный путеводитель по роману Толстого. Подробный и глубокий разговор о романе и о его героях. И автор здесь, с одной стороны, просто увлеченный романом читатель, такой же, как мы. А с другой все же специалист по творчеству Льва Толстого и человек, умеющий видеть важное в неочевидных для нас местах.
Есть такие люди, я принадлежу к ним, я их называю такой сектой Анны Карениной, которые бесконечно перечитывают этот роман. А у меня было такое время, когда я перечитывал каждый год. Это, знаете, такой род спорта вообще был. Я уезжал на дачу летом и каждый год перечитывал Анну Каренину. И меня всегда поражало то, что каждый раз у меня было абсолютное ощущение, что читаю какой-то другой роман. Просто про других героев. Ну, были какие-то мелочи, ну, например, там, я не знаю, во время там очередного перепрочтения я вдруг обнаружил, что у Вронского там борода выросла. Вот раньше не было, а тут вдруг, значит, выросла борода, он стал бородатым. Но это все мелочи, а более серьезным было то, что каждый раз я совершенно по-другому понимал мотивации поступков героев. И, соответственно, отношение к ним абсолютно менялось. Но мы знаем, что с возрастом по-разному читаются книги, по-разному воспринимаются книги, но я не думаю, что я каждый год так сильно взрослел. То есть, видимо, дело в самом романе. Я считаю, что это единственный роман в мире, который, ну, я скажу такую мистическую вещь, он живет своей жизнью. Он живет своей жизнью уже независимо от Толстого. Вот это единственный, наверное, роман, который, понимаете, он равен самой жизни. В этом, наверное, секрет его современности, потому что ведь очень многие реалии в романе уже непонятны сегодня. Они архаично стали. Нужно многое объяснять из того, что там происходит. А роман живет своей жизнью, он абсолютно современен. Дальше вот удивительная вещь. Ведь, в общем-то, сюжет Толстой не придумал. Сюжет уже существовал. За 20 лет до этого была написана «Госпожа Бовари» Густава Флобера. И Толстой, конечно, читал этот роман. Но почему-то не «Госпожа Бовари», а «Анна Каренина» стала главным мировым романом о любви, в общем, с тем же самым сюжетом. Я писал эту книгу без какого-то плана, это не литературоведение ни в коем случае. Поэтому, если вы видите, «Анна Каренина» здесь без кавычек. Это подлинная история, не столько роман, хотя я рассказываю там и как создавался этот роман, и почему Толстой его написал, и о прототипах каких-то главных героев. Но это все-таки такой опыт прочтения, я скорее писал для себя. Вот мне в какой-то момент захотелось для самого себя зафиксировать подлинную историю Анны Карениной, то есть зафиксировать для себя какой-то один роман, вот как я его сегодня понимаю.
Книга Павла Басинского – это настоящий филологический детектив. Из отдельных слов, фразочек, сюжетных поворотов и других улик реконструируется версия романа в 3D. Тонко анализируя текст, обращая внимание на детали, на прототипов героев, автор помогает себе и нам с вами лучше понять феномен Анны. «Книга Анны Карениной – это сплошной эксперимент и нарушение правил классического романа», пишет Павел Басинский. И вот его текст как раз помогает разобраться, а почему, собственно, это эксперимент? Почему этот роман Толстого стал одним из вершин мировой прозы? В чем он определил развитие русской литературы? В своем размышлении о романе Павел Басинский собирает воедино исторический, культурный, социальный контекст второй половины XIX века. Он проясняет нюансы биографии самого Толстого и его семьи. комментирует цитаты из писем и публикаций. И он точно знает, на какие фразы мы с вами, читатели, можем просто не обратить внимания, и потому подсвечивает те факты и обстоятельства, которые помогают увидеть всю полноту картины и понять и Анну, и Каренина, и Вронского заново. Ну вот, например, почему Анна не развелась с Карениным и не вышла за Вронского? Дело в том, что по законам того времени, в случае измены, а это тот самый случай, Анна могла развестись, и Каренин ее благородно отпускал. Но она не имела права при этом заключить другой брак. Она уже никогда не стала бы Вронской, и это ее убивало. Или, скажем, почему сцену бала почти все киноверсии показывают неправильно. Дело в том, что в кино Анна и Вронский, как правило, танцуют вальс. Но согласно установленному порядку и значимости танцев, ключевым моментом на балах тогда был не вальс, а мазурка. Именно во время мазурки делались предложения. Поэтому Китти совершенно раздавлена тем, что мазурку с Вронским танцует не она, а Анна. Павел Басинский заостряет наше внимание на деталях быта, на особенностях социального устройства общества, на его настроениях и нравах. И мы понимаем, как выстроена в романе система зеркал, почему уже в самом начале Толстой предвосхищает трагический конец. Мы начинаем понимать, почему так важно противопоставление Москвы и Петербурга, почему для современников Толстого сцена скачек была ясным, точным сигналом того, что свершилось что-то ужасное. И Павел Басинский объясняет, что же ужасное случилось.
Когда я писал эту книгу, для меня было очень важно обозначить какие-то места, на которые, как мне кажется, не обращает внимания даже внимательные читатели этого романа. Ну, один пример приведу. Почему Каренин в такой ярости, когда Анна впадает практически в истерику на скачках, услышав, что Вронский с лошади упал. Ну, истерика там происходит. Почему Каренина просто трясет от ярости? Ну да, это слышит, там Бейтс рядом сидят, там какие-то дамы. А там есть одна ремарка, одно буквально предложение, что Анна слышала, как офицер докладывал государю о падении Вронского. То есть ложа государя находилась рядом с Луной. Это не ложа, такие беседки были в Красном селе построены. Рядом с беседкой, где находилась Анна, где находился Каренин. Но если Анна могла слышать, что офицер говорил государю, то государь мог слышать, что происходит в беседке, где Анна и Каренин. И он знает, вот такой Вронский, конечно. И он знает, конечно, Каренина. То есть это жуткий скандал. И, кстати говоря, после этого карьера Каренина начинает угасать. На что тоже не обращают внимания. Когда от него уходит Анна, у него начинает катастрофически падать его карьера. Ну и таких мест в романе много, на которые вот как-то не очень обращают внимания, а они очень важны.
Уверена, что после книги Павла Басинского вам захочется перечитать «Анну Каренину». Не отказывайте себе в этом удовольствии. А вообще редакция Елены Шубины запускает в этом году серию «Толстой. Новый взгляд». И в ней будут переизданы все бестселлеры Павла Басинского о Толстом. «Лев Толстой. Бегство из рая», «Святой против льва» и «Лев в тени льва» о сыне Толстого. В издательстве «Эксмо» вышла автобиография талантливого фигуриста, чемпиона мира и Европы, призера Олимпиад и одного из лучших мировых тренеров в танцах на льду Александра Жулина. Он написал эту книгу, в общем, довольно неожиданно для себя во время карантина.
Приветственное слово очень простое. Я никогда не предполагал стать писателем. Думал, конечно, о том, что, может быть, напишу свою автобиографию лет так в 75-80. И тут случился ковид. Ну и как бы сел дома, уже все сделали, все переделали. Тренироваться нельзя, работы нет. Появилось много свободного времени. Стал что-то в телефон писать. Одну страничку написал, две. Смотрю, в общем-то, сам улыбаюсь даже. То, что я написал, ну, как бы мне, нескромно скажу, понравилось. Вот. Потом стал советоваться с супругой, с Наташей. Стал отправлять близким друзьям. 3 страницы, 6, 10, 15. Потому что я неуверенный в себе человек до сих пор. Была группа, и все люди, в общем-то, мне сказали: «Саш, ну ты знаешь, легко читается, давай продолжай». Мне как-то так нравился сам процесс написания и то, что как реагировали на это мои друзья. И когда я нашел уже Женю Дашкевич с Вадиком Кормильцыным, вот людей, которые мне посоветовали все это дело развивать и выпустить книгу, тут я уже пошел как бы до конца. И где-то, наверное, за год вот написал эту книгу от первого до последнего слова сам. Никогда никого не просил. Единственное, что они делали, они корректировали мою, может быть, не совсем корректную орфографию и прочее. А так все сам, с первого до последнего слова. Безумно буду рад, если люди будут читать. И потому что я был настолько там искренен и, как это сказать, ну, это прям мое. Вот я как чувствую, так и писал. Ну, конечно, пытаюсь создать красивую форму, чтобы это все-таки было интересно читать.
Книга Александра Жулина называется «Танцы на льду жизни». И она, конечно, в первую очередь о том, как простой дворовый пацан из Королева пришел на каток. Почему он вообще выбрал не хоккей, а танцы? Александр Жулин пишет с юмором и самоиронией. И очень искренне, и, знаете, как-то тепло рассказывает о своих спортивных достижениях и о провалах, о падениях и о подъемах, о своем спортивном опыте, таком личном, но при этом так хорошо знакомом каждому спортсмену. Но при этом у книги есть важный подзаголовок – «Я знаю о любви все». И это не только история о любви к фигурному катанию. Это рассказ мужчины, партнера и мужа о любви к трем прекрасным фигуристкам – Майе Усовой, Татьяне Навке и Наталье Михайловой. И те, кто знает и любит фигурное катание, кто знаком с историями этих пар, оценят, как честно по отношению к себе и как, в общем, бережно по отношению к другим он рассказывает историю о личной жизни. Жулин пишет о коллегах, о тренерах, об участии в телевизионных шоу «Танцы на льду» и «Ледниковый период». Он пишет просто о своей жизни, жизни человека, который все отдал спорту. И это, безусловно, история о достижении целей, об упорном стремлении вперед, о том, как добиться успеха, несмотря на интриги и даже трагедии. Это история о стойкости и сильном характере, и о постоянной работе над собой. Ну и, безусловно, это признание в любви, пожалуй, самому прекрасному виду спорта – фигурному катанию. Накануне зимней Олимпиады, мне кажется, это очень хороший подарок всем любителям этого вида спорта. В издательстве «Миф» вышла автобиография распорядительницы высокой моды 20 века, главного редактора «Вог» Дианы Вриланд, завораживающая и неподражаемая, как и ее автор. Называется лаконично «Д.В.». Диана Вриланд выросла в Париже начала века. В доме, куда, например, Дягилев мог привезти на завтрак Нижинского. А на ужин Иду Рубинштейн, чтобы мать маленькой Дианы одобрила участие Рубинштейн в спектакле. Цепкий взгляд, быстрый ум, склонность к самоанализу и безупречное чутье Дианы Вриланд, которые на протяжении полувека определяли вектор мировой высокой моды, появляются в этой книге с первых строчек. Вообще вся эта книга – невероятное сочетание чувства стиля, точного взгляда и неподдельного интереса к жизни. У Вриланд талант рассказывать ярко, кратко и афористично. И при этом она дает возможность читателю за одной маленькой сценой увидеть целую панораму. Вот смотрите, ее автобиография начинается словами «Я презираю ностальгию». И описав с редкой для великих самоиронией эпизод ужина у Оскара де Лоренте, Диана добавляет «Ностальгия? Только подумайте, да я не верю ни во что, кроме пенициллина». Интересно, что в ее книге вообще нет отдельных глав, посвященных профессии. Ни колонка в Harper's Bazaar, ни руководство Vogue, ни работа куратором в Институте костюма Метрополитен-музея не выведены как этапы или как периоды жизни. Это сама суть Дианы Вриланд. И она не рассказывает о том, как сделать карьеру. Она просто демонстрирует, как то, что ты любишь и чувствуешь нутром, становится всем делом твоей жизни, как определяет судьбу. Книга Вриланд впервые вышла в Америке почти 40 лет назад. Но дело в том, что проницательная мадам Вог предвидела очень многие темы сегодняшних жарких дискуссий. И то, как и почему формируется новая этика и политкорректность. И то, как отживают старые европейские ценности, и кто стоит на их страже и не пускает их. В книге Вриланд все это видно. А еще она целиком состоит из афоризмов великой Дианы, и не стоит отказывать себе в удовольствии использовать эти фразы в своей жизни. Как рассказывает она сама, девичья фамилия Дианы Вриланд – Диэл. На кельтском это означает «бросаю вызов». Она сама делала это всю свою жизнь и с высоко поднятой головой принимала и победы, и поражения. И ее биография похожа на драгоценный и редкий эликсир из лондонской аптеки, где сама Вриланд однажды ночью совершенно играючи купила средства для спасения Джона Николсона. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Об интересных новинках нон-фикшн рассказывала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».
Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.